Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу, посвященную 80-летию Сталинградской битвы. Это рассказы из русской истории с Владимиром Мединским. А в гостях у нас, напомню, Алексей Исаев, военный историк. И мы как раз остановились на начале городских боев в Сталинграде, когда в октябре 1942 года немцы врываются в Сталинград. Что их ждало дальше?
Они действительно втягиваются уже в бои, в застройки прочной каменной, заводские цеха. Да, Сталинградский тракторный был занят за день, но дальше уже идет все хуже. Но игра идет не в одни ворота. На всякий случай пока давайте приостановимся и напомним про дивизию Родимцева. Мы ее как-то оставили, мы рассказали вот про батальон Федосеева. Опять же, как использовался заградотряд дивизии Родимцева? В качестве штурмовой группы для штурма Госбанка, стоявшего на берегу Волги и, соответственно, представлявшего опасность с точки зрения обстрела реки. И Госбанк штурмует заградотряд, потому что, да, наш заградотряд.
А Госбанк заняли немцы к тому
моменту. Да, заняли немцы, они прорвались.
Во время первого прорыва своего.
Да, своего первого прорыва, когда они выходят к Волге поблизости от центральной переправы, их вынуждены выбивать, и в том числе вдоль Волги. Удерживается там комплекс зданий НКВД. Известная фотография НКВД в Сталинграде у такого полуразрушенного здания, это как раз здание НКВД. Реально дивизия Родимцева оттесняется на очень узкую полоску берега. Она старается улучшить свое положение. А огромной проблемой для дивизии Родимцева является то, что высятся на ее фланге два дома. Это так называемый строящийся дом железнодорожников и Г-образный дом. С них простреливается Волга. Из-за этого снабжение только ночью, только на лодках, либо какое-то время таскали вдоль...
А дома заняты немцами?
Да, дома заняты немцами.
То есть дивизия в окружении, по сути?
Она прижата к берегу Волги, и снабжение, прямо скажем, затруднено. Для улучшения своих позиций занимается дом, который получит наименование дома Павло. Хотя, естественно, через дом проходят люди и разных национальностей, и разных званий.
Сержант Павлов, он кто? Он командир отделения, которое первым заняло дом.
Да, причем дискуссии идут насчет того, с боем, без боя, потому что по разным источникам. Но это, на самом деле, строго говоря, не важно. Более интересно, почему...
Бой начался потом.
Да, бой начался, да, потом. Но почему дом Павлова так прославился? Потому что это был дом не с сохранившимися перекрытиями. Рядом был дом абсолютно той же архитектуры, но в результате обстрела и пожара в нем рухнули перекрытия. И его оборонять было невозможно. А дом Павлова, в нем перекрытия сохранялись, поэтому он позволял держать
площадь. Можно было перемещаться между этажами. Было нечто типа крыши.
Да, была возможность. Опять же, в подвале оставались мирные граждане. И можно было...
Мирные граждане были в доме Павлова, жили, да?
Да, они прямо оставались в подвале. Это было по всему городу. Города Чуйков, в конце концов, только в конце октября отдал приказ всех выселить, потому что более-менее стало спокойно, и можно было везде пройтись, и всех каких-то подвалов, подземелий, поднять людей и переправить их через Волгу. Потому что, опять же, когда каждый день идут сотни раненых, их надо переправлять через Волгу, у Чуйков были ограниченные ресурсы. В конце октября стало так поспокойнее, и он еще дополнительно озадачился, занялся мирными гражданами. Был командир-лейтенант Алексей Александров, если память мне не изменяет. И он был формально старшим по званию.
Формально руководителем был он?
Да, он командовал подразделением пулеметчиков.
Дом держало несколько десятков человек, я так понимаю.
Всего. Да, дом держал несколько десятков человек, и он находился на тот момент на достаточно таком стабильном участке. Другой вопрос, что именно относительно стабильно. Потому что, несмотря на то, что основные события переместились в район заводов, все равно старались улучшить позиции та и другая сторона.
Он держал, я так понимаю, перекресток, контролировал перекресток в центре.
По площадь. И он давал хорошую стартовую позицию для того, чтобы двигаться дальше в город и отходить от Волги.
Почему немцы так принципиально его штурмовали? Не могли его обойти?
Они не сказать, что принципиально штурмовали. Это была одна из точек обороны. Он стал символом. Он появляется сначала в газете армейской, и затем постепенно московские корреспонденты открыли газету,
Понятно,
и дальше ситуация...
Самый символ, как Гастелло, матросов, да, и так далее.
Таких домов, опорных пунктов, было много в Сталинграде.
Чуйкову приписываются слова в конце войны, что если бы немцы при штурме Парижа потеряли, которого не было, как известно, по сути, потеряли бы столько же личного состава, сколько при штурме нашего дома Павлова, то, наверное, Францию бы они победить не смогли.
Ну, это такое, фраза, я бы сказал, образная.
Да.
То есть здесь действительно дом Павлова — это образ боев за Сталинград, во-первых. во-первых, интернациональный гарнизон, местные жители. То есть это именно вот такая как бы вот квинтэссенция того, как все происходило. Того, как это все происходило. А корреспонденты попадали не везде.
Угу.
Элеватор. Никаких корреспондентов там, естественно, не было.
Вы смотрели, наверное, фильм, такой есть известный британский фильм, по-моему, там, конца 60-х, начало 70-х, документальный «Мир в войне» BBC.
Не припомню, честно говоря. Может быть, и смотрел, но не под таким названием.
Если бы смотрели, запомнили бы, я точно. Он снят был BBC, как раз к какому-то очередному юбилею Победы снимали. Их Победа несколько лет. Тогда еще очень много было живых свидетелей войны, довольно молодых. Поэтому очень много фигурирует английских солдат, офицеров, американских. Тех, кто в тылу работал. И немцев тоже очень много. Ну, из 40 серий все посвящено Второй мировой войне. Я весь фильм посмотрел с большим интересом когда-то. Из 40 серий, если мне память не изменяет, как вы думаете, сколько посвящено Восточному фронту?
Ну, серии 5, наверное.
3.
Красавцы.
3. «Барбаросса». Это все, значит, от июня до контрудара под Москвой. «Сталинград». Отдельная серия. И третья серия «Штурм Берлина». Ну, заодно под «Штурм Берлина» они подтянули туда и всю остальную кампанию. И еще немного о союзниках. Поэтому можно сказать 2,5. Все остальное, там, ну, там 2 серии посвящено бомбардировкам Лондона. 2. Отдельные серии о боях там где-то в Сингапуре.
Ну, свой там, позор и... тоже надо оправдать,
да,
как-то.
Да, да, в Восточной Азии. Там, да, да, позор Сингапура. Японцам они сдавались армиями. Ну, вот так вот. И это, кстати сказать, это же время разрядки, идеальные отношения у нас с англичанами. То есть...
Им давали, в общем, карт-бланш, хоть снимайте, пожалуйста.
Снимайте, что хотите, как хотите, да, и так далее, да. Серия «Сталинград» единственная. «Барбаросса» очень плохо про нас, естественно. «Сталинград» комплементарная серия по отношению к советским солдатам, к Красной Армии, поскольку, видимо, они продолжают ту историческую линию от короля Георга.
Ну да, который меч
меча подал. Там, да. И вот там про «Элеватор» как раз. По-моему, про «Элеватор» речь шла, хотя я смотрел лет 20 назад, могу забыть. Очень много писем цитируется немцев, видимо, у них там был свободный доступ к архивам. И вот там, значит, письмо какого-то, значит, ефрейтора, который штурмует этот элеватор или какой-то из похожих. Одно за другим письма на протяжении недели. Честно говоря, сердце щемит. Значит, письма такие. Первое. Ну вот, наконец, мы около Волги. Вот тут еще осталось нам полчаса на мотоцикле. И все хорошо. Вот скоро буду дома. Письмо через несколько дней. Дорогая Марта, что-то никак не получается. Мы перлись в какое-то большое непонятное белое здание, не можем пройти. Бросаем все новые и новые силы, несем существенные потери. Письмо еще через пару дней. Черт возьми, от моей роты осталось 12 человек. Мы не можем взять этот чертов, я не помню, там элеватор или что. По-моему, элеватор там был. Ну и последнее письмо, значит, будь проклята эта война, будь проклята эта страна, эти русские. Вот. Мы взяли это большое белое здание, вот, которое наш, значит, полк штурмовал, так сказать, сколько-то там дней, не помню. Наша рота осталась, я и Ганс вдвоем. Все. Я не знаю, куда они все делись и испарились, но мы нашли во всем здании только 15 русских трупов. Кто его защищал? Вот такое страшное, очень интересно.
Но на самом деле таких зданий, это могла быть и тюрьма в группе Горохова, это могло быть завод управления завода «Баррикада», известный как «Дом комиссаров», потому что если русские упорно сопротивляются, кто его там сопротивляет? Комиссары. Реально там бронялся заградотряд в «Доме комиссаров».
Заградотряд защищал здание.
Защищал здание, и оно было, в общем, ключевым, но это уже, на самом деле, ноябрьские бои. В октябре происходит история, которая показывает превратности судьбы людей на войне. В Сталинград отправляют, опять же, уже понесшую потери дивизию под командованием Людникова. Иван Людников прошел от первого дня войны, от границы, ну, практически с первого дня войны, с 25-26 где-то они вступили в бой. 138-я дивизия, довольно уже малочисленная, получает пополнение небольшое. Осенняя ночь, переправляются в Сталинград. Им сказано оседлать железную дорогу. Командиры идут, считают железнодорожные пути. Посчитали железнодорожные пути, заняли оборону. У них карта. Эта карта есть, выложена сейчас в интернет, на памяти народа. Там на месте завода «Баррикада» белый прямоугольник. Завод секретный, что на заводе нету. Они заняли пути внутри завода. Поскольку ночь, ничего не видно, на утро идет удар. Идет удар вдоль железной дороги, которая никем не занята. И вместо идеальных позиций, седлающих узкий коридор, Чуйков все почти вот идеально выстроил, просчитал. Стоит рогатина на подступах, танковая бригада завода «Баррикада». Есть маленькое окно, которое надо заткнуть дивизии Людникова полком хотя бы. Дальше идет там омская дивизия 308-я. Все хорошо. И тут косячит командир полка из дивизии Людникова. Немцы прорываются одним ударом на всю глубину завода «Баррикада». То, что Чуйков был в ярости, это не сказать ничего. Потому что все все посыпалось, как говорится. Вот вроде уже все хорошо. Вот все наладил. Связь отлажена. На самом деле у Чуйкова...
Удержал фронт.
Да, у Чуйкова. Да. При этом Чуйков не знает, что у немцев какой план. Сбросить его в Волгу, потом идти бить Сталинградский фронт. Донской уже, на самом деле, к тому моменту. И надо выкручиваться. Омская дивизия, два полка попадают в окружение, выходят подземельями, потому что там из района, как раз где они сидели, такой сад скульптурный, были подземелья как раз в район завода «Баррикады».
Это заводские подземелья какие-то?
Ну, скажем так, какие-то, скажем так, хозяйственно-бытового назначения, да. Есть легенда про то, что из элеватора шел подземный ход, но на самом деле он был надземным, его потом спрятали только после войны под землю. Чуйков вынужден резко менять все положение в городе. Баррикады, вместо того, чтобы закрывать узкую полоску между двумя соединениями Людников, все три его полка вынуждены сражаться в цехах завода «Баррикады» на более широком фронте.
Большой завод? Я там не был, просто «Баррикады».
Завод секретный сейчас производит вооружение для нашей армии. Я был там рядом, красиво такие отделанные новенькие корпуса. А за ним череда таких кирпичных зданий, которые образовали, собственно, остров Людников, где Людников и его люди сражались. А тем не менее, положение удается стабилизировать. Опять же, втягивается в город еще одна дивизия. 45-я. Чуйкова все же подпитывают резервами. За счет чего держался Сталинград? За счет того, что фронт выделял резервы, давал ему и танки, причем переправили. Я лично, я себе не представляю, как можно переправить через Волгу в условиях обстрелов 45-тонный. Ладно, Т-34. Т-60, там, Т-70. Да я легко могу себе представить. Но 45 тонн КВ. Но их перетащили и поставили в город. И они отбивались от немцев. И танки были одной из опор и городских боев, как это ни странно звучит. Причем вот эти все простые схемы, про которые обычно рассказывают, что вот Чуйков говорит, надо вплотную держаться к немцами.
Ну да, да,
это что, все
да,
это да, не да. работало реально. А что делали немцы? Они отходили на 300.
Чтобы немцы не использовали артиллерию.
Это все решается элементарно. Немецкие части отводятся назад. Идет удар штук. Под аккомпанемент удара штук они возвращаются на прежние позиции, штурмуют. Банный комплекс такой. Был овраг банный и был банный комплекс. Сталинграда его взяли именно таким способом. Поэтому простых решений не было. Всегда воевать сложно. Воевать всегда было очень непросто. Следующий подход — это завод «Красный Октябрь». Немцы тут меняют стратегию. Они втягивают еще одну дивизию в город и бьют на этот раз с запада на восток прямо в направлении завода. То есть они постоянно меняли направление удара. Не угадаешь. До этого они еще, чтобы занимались они в октябре, они срезали так называемый Орловский выступ. Потому что когда строили оборону Сталинграда, мимо ехали на Кавказ стрелковые бригады. Их посреди степи говорят, стой. Выгружаем все же эшелоны. Да. Вон там на горизонте горит этот Сталинград. Идите и занимайте оборону. Они заняли оборону и создали много проблем. Их срезают, атакуют, они уходят. Причем, опять же, воевать трудно. Для того, чтобы выйти из окружения, когда с двух сторон их начали давить, прессовать, пересекают. Овраг. Где надо идти окруженным? По оврагу нет, неправильный ответ.
А как иначе?
Овраг как раз перегорожен. Идут ночью по краю оврага, который, оказывается, не занят, и уходят. Причем, когда читаешь рассказы о боях, понимаешь, что вот кино надо снимать по журналам боевых действий. Немцы окруженным крутили вальсы и фокстроты. Психологическое воздействие.
Ты, то есть, даже не сидишь в окружении, в перерыве между обстрелами, слушаешь вальс. Немецкий.
Да, вальсы и фокстроты. Это вот именно такое средство психологического давления. То есть свои пси-опс.
Чтобы крыша поехала, да.
Да, но тем не менее люди выходят там. Кто командовал одной из бригад? Человек интерес судьбы. Фамилия Андрющенко. Командовал стрелковым полком под Москвой, который стоял стеной под Детчино. Держал на себе пехотную дивизию с бронетехникой. Потом его назначили дивизии командовать в армии Ефремова. Дивизия попадает в окружение, его арестовывают, вывозят на большую. Его вывезли самолетом и стали судить за то, что как бы дивизия попало в окружение. Естественно, люди должны подумать, что кровавый сталинский режим сразу же его вывел в чистое поле, поставил лицом к стенке и пустил пулю в лоб. Нет, его с понижением отправляют на стрелковую бригаду, и она оказывается в Сталинграде. И он себя полностью реабилитировал, вернулся на стрелковую дивизию, вполне нормально, хорошо командовал. То есть человек, который прошел огонь, воду.
Дожил до конца войны.
Да, он дожил до конца войны. Точно так же, как его сосед Горохов. Полковник Горохов, который командует 124 стрелковой бригады, которая встает тоже стеной. На что она опирается? Немцы опираются на артиллерию. Мы тоже опираемся на артиллерию, которая стреляет через Волгу. В чем была проблема, кстати, дивизии Радимцева? В том, что она не сразу оперлась вот на эту сеть, связь, стрельба артиллерии Волгу. Горохов, которого... На самом деле его отрезали просто. Вот он отдал на то, чтобы сдержать врага один свой батальон. Другой батальон наформировал из тех, кто вышел из окружения к нему, восстановил. У него за спиной остров Спорный. Он предлагал его переименовать в артиллерийский, потому что посреди Волги островок, на нем артиллерия, связь, немцы идут в атаку, и по ним начинают гвоздить артиллерия.
Снайперы. Сталинград — это родина нескольких легендарных снайперов. Вообще наша снайперская школа, конечно, численно и качественно превосходила немецкую, наверное.
Да, намного. Немцы...
Вот что значит массовая подготовка.
Немцы забыли свой опыт Первой мировой. И они считали, что в блицкриг снайпер не нужен. У нас школа снайпинга воспитывалась с 30-х годов, и из вооружения было соответствующее. В Сталинграде на статичных участках сразу начиналась война снайперов.
И снайпер — это страшно всегда, потому что это смерть из ниоткуда. Это как БПЛА сегодня откуда-то из-под облаков. Что самое страшное в современной войне? Ты не слышишь и не видишь, а потом бах, и все.
Так на самом деле не слышишь, не видишь — это артиллерия, которая бьет откуда-то издалека, прилетит, и только такой шух.
Ты к этому готовишься, что у тебя артобстрел. Из моих бесед с участниками современных боевых действий, говорит, психологически самое страшное — это беспилотник.
Да.
Ты же не на передовой, ты где-то там раз и все.
Расстояния были небольшими, на самом деле, в городе. То есть линия фронта, вот тот же дом Павла, через площадь уже стоял так называемый молочный дом, в котором сидели немцы. И, понятно, любое появление выстрелы снайперов, поскольку старались изыскивать все способы борьбы с противником.
И снайперы, конечно, выравнивали наше поражение. Плохие цифры 41-го, начала 42-го года снайперы выравнивали.
Я бы так сказал, в основном-то выравнивали танкисты. Вот я, как фанат танкистов, я скажу, что танкисты, они наматывали на гусеницы гораздо больше народу, чем снайперы. Но снайпинг, тем не менее, он был очень жестким. Если почитать то, что рассказывал Зайцев комиссии Минца в январе 43-го года, это комиссия Академии наук, он там стрелял из-под убитого.
То есть лежа под трупом.
Да. То есть это реально было очень все страшно и жестко.
Снайпер Зайцев уничтожил 225 вражеских солдат в течение Сталинградской битвы, я так понимаю, да?
Да, это именно Сталинградская битва. И самое главное, он был еще и учителем других снайперов.
Не, у него потом целая школа была.
Да.
У Зайцева школа, и пособие писал, и еще такой умный парень оказался очень.
При том, что изначально он был едва ли не бухгалтером, когда приехал.
Семья охотника, как мы помним с вами.
Но, да, тем не менее, да, он обладал хорошими данными именно как стрелок, но профессия любитель его на войне была, да, совсем не снайпер.
Ну, война переворачивает. Политру Клочков, как мы помним с вами, из Панфиловской дивизии, был завтрестом столовых города Алматы, работник,
да,
общепита.
На войну приходит, и в финскую, да, войну тоже ДОТ штурмовал, расстреливал из пушки 203 расчет, который возглавлял бывший директор ресторана. Война действительно была война народная, были мобилизованы люди из разных там, из социальных слоев и разных профессий. И здесь я всегда вспоминаю про Красный Октябрь завод, где сделали пусковую установку из лифта, которая поднималась из глубин завода, давала залп РСов,
а,
Катюш,
да, да,
да,
да,
и опускалась вниз.
Опускалась обратно, да.
Называется, люди придумывали
по ходу дела, да,
да, что делать, как происходить. И на самом деле, вот о чем хотелось бы еще сказать, именно на таком уровне низовом людей, это как был удержан завод «Красный Октябрь», потому что последовал удар с неожиданной стороны, немцы врываются на завод, два батальона гвардейской стрелковой дивизии, у них есть рация, их вызывают по рации и выводят из окружения и загоняют в мартеновский цех, который стоит поперек всего завода, из которого все простреливается. Эти два батальона, у которых была хорошая рация и хороший радист, становятся ключом к заводу. Немцы не могут взять завод целиком, хотя уже вышли, как они говорят, там куть, ну, там горы шлака были от металлургического производства. Они были видны, за ними уже Волга. Мимо цеха они пройти не могли. И завод, который мог быть точно так же потерян, как СТЗ за один день, mm-hmm, он оказался не потерян.
И он устоял до конца обороны.
Он устоял до конца обороны. Разные цеха контролировали, соответственно, советские бойцы и немцы. Много есть фотографий именно с Красного Октября, поскольку он был вот очень таким вот типичным промышленным.
Немцы хорошо знали город?
У них были планы, разбиты на квадраты, но у них точно так же на месте завода «Баррикада» был белый прямоугольник, но они его отсняли сверху. То есть аэрофотосъемка...
Аэрофотосъемка у них была детальная.
Аэрофотосъемка, и по этой аэрофотосъемке, соответственно, ставились задачи. Были там и панорамные съемки, то есть у них была возможность...
Не вслепую.
Реальные, увидеть, как реальный город живет и существует. Последним, так сказать, аккордом боев за Сталинград удерживает Красный Октябрь, держится за баррикадами, поскольку надо отдать должное Людникову после вот первого...
Кто такой Людников?
Командир 138-й стрелковой дивизии.
Так.
Остров стал последним камнем преткновения немцев в Сталинграде. Это должна была быть проходная операция за один день. Вместо этого...
Это квартал. Да?
Да, это квартал.
Один квартал.
Примыкающий напрямую к Волге.
Угу.
С двух сторон бьет по пехотной дивизии, усиленной саперами. Численность тех подразделений, которые были в Сталинграде, 1300 человек.
У Людникова.
Да.
Это полк.
И он удерживает этот удар. И настолько,
двух дивизий, да?
Да. И настолько удерживает, что немцы берут паузу. Один день вообще ничего не делают. И только на следующий день превращают остров в остров. То есть выходит к Волге.
И отрезают его от Волги.
Да, отрезают.
В окружении остается.
Нет, отрезают его от остальных частей 62-й армии. Он продолжает держаться. У него рация, которую он вызывает артиллерию.
А откуда у него продукты, патроны?
Сбрасывают с самолетов У-2.
Самолетов ночью сбрасывают, да?
Да. У-2 Чуйков называл комиссию Минца «король воздуха».
Сколько осталось у Людникова к концу обороны? Из этих полутора тысяч?
На самом деле не так мало. У него осталось где-то 300-400 человек, поскольку по нему били и артиллерии,
все
и авиации,
всеми,
да. И...
Но квартал он удержал.
Да, квартал он удержал, и его узел связи, ролик, он находился на обрыве Волги. То есть сверху обрыва стояли немцы, но была нора в этом обрыве, в котором сидели связисты.
А держались... под немцами, да?
Да, под немцами. То есть они пытались кидать гранат, но не получалось. Плюс еще с другого берега Волги стреляют, то есть им не давали на растерзание этот ролик. И удерживаются, а после этого начинает замерзать Волга. И пока Волга замерзает, и нету льда прочного, Людников мог погибнуть вместе со своими людьми. Но тут начинается операция «Уран».
Давайте на этом поставим многоточие. Мы еще мало рассказали про героя Сталинграда, упомянули Зайцева, но он был далеко не самым эффективным снайпером, просто самым известным. Были снайперы вдвое, по 400 немцев отстрелявшие. И тоже об этом поговорим на следующей неделе. Рекомендуем вам всем пересмотреть критический фильм «Враг у ворот». Кто там играет Зайцева? Джуд Лоу. Совсем не похож. Зайцев, он такой курносый, русый, совсем другой. То есть, ну, хорошо, хоть не негр играет, это слава богу. Афроамериканец, простите. Хотя у нас это не обидно, у нас это нормально. Рекомендую всем внимательно пересмотреть соответствующие серии докудрамы. Старая довольно, лет 10 назад снятая, «Великая война». По-моему, вы один из авторов сценария.
Да, я один из авторов сценария, и мой коллега Драбкин,
Артем. Да, Драбкин. Да, да, вы и Драбкин, да. Замечательнейший фильм, я его смотрел, признаюсь честно, дважды, с промежутком в несколько лет. Там тоже, по-моему, одна серия посвящена полностью, или две даже, посвященных Сталинграду.
Да, была серия Сталинграда.
Да, серия «Сталинград». Читайте книги Алексея Исаева, вот я недавно совсем, вспоминая события, вашу замечательную, тоже, кажется, с Драбкиным книгу, такую толстую, «Великая отечественная».
Ну, это как раз на основе Великой войны.
Ну, в общем, очень легко читается, кинематографично, с иллюстрациями. Вот, как называется? «Великая отечественная» называется, да?
Да, «Великая отечественная».
Да, энциклопедического характера, но очень легко написанная книга Алексея Исаева «Великая отечественная». Ну, и я надеюсь, что в следующий раз мы придем, если у нас получится, в прямой эфир, и сможем сразу по ходу нашего рассказа принять какие-то звонки от радиослушателя и ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Вот знаете, что интересно, я вот вынес для себя из нашей беседы. Мы все время говорим о том, что армия Паулюса 400 тысяч, там 100 тысяч, вторая армия. Какие-то гигантские массы людей передвигаются. 100 тысяч одномоментно штурмуют Сталинград. А при всем при этом судьба этого исторического сражения в каждом конкретном месте, в каждой конкретной точке решалась очень маленькой группой наших бойцов. Где-то 300 человек, где-то там, остров Людникова 1300, да?
Да, это где-то судьба многих зависела от судьбы немногих.
Где-то несколько десятков, которые удерживали. То есть от судьбы конкретного бойца, конкретного старшего лейтенанта, сержанта, от того, как он будет защищать свою родину, но зависела судьба тысяч, тысяч фронтов. И вся эта битва состоит из бесконечного созвездия вот этих маленьких поворотных точек, маленьких сражений. Если бы кто-то где-то дал слабину, один, второй, третий, то все бы посыпалось.
Да.
Они держали друг друга, понимаете, вот как цепь. Это поразительно. И еще раз вам спасибо большое. Это были рассказы из «Русской истории» с Владимиром Мединским о Сталинграде. Всего доброго.